вроде как одно и то же действие. Ты убил человека. Если ты переживаешь, тебе начинают прощать это, тебе импонируют. Если ты не переживаешь, тебя ненавидят. Если человек действительно не испытывает чувство вины или не умеет карать себя за свои поступки, тогда мы становимся жестокими в его сторону.
Этот сериал просто, знаешь, вертит этой стрелкой обвинения на всех.
Дети не виноваты, что с ними происходит, и не обязаны страдать из-за ваших тупых ошибок. Опять, я с тобой не согласен, да? Ты любишь у нас жертв обвинять, я так понимаю?
Нет.
Ты жесткая виктим-блеймерша.
Нет. Всем привет, это подкаст «13 причин посмотреть», и мы его ведущие Алена и Артур.
Сегодня мы с Аленой обсудим сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях, и это у нас такая детективная, юридическая, семейная драма. В целом, чего ты ожидала от этого сериала, Алена?
Этот сериал, он оправдал мои ожидания, было очень интересно. Сериал похож на «Защищая Джейкоба», который я
очень
смотрела 3 месяца назад, и даже прототипы героев, их поведение здесь тоже отражалось, и было показано.
В принципе, да, очень много параллелей. Если вы смотрели «Защищая Джейкоба» и вам понравился, то этот 100% зайдет. Давайте тогда я о сюжете немного расскажу. Я вообще ничего не ждал от этого сериала. Я понятия не имел, о чем он будет. Я хотел его именно посмотреть, потому что там Николь Кидман снимается. Это очень классная актриса. По сюжету происходит убийство. Убивают женщину, которая была знакома с главной героиней, как раз-таки Грейс, которая является психологом. И главным подозреваемым в этом деле становится ее муж, онколог, который лечит детей от рака. И весь сериал мы наблюдаем за процессом суда, где его как раз-таки обвиняют. До последнего ты не знаешь, виновен он или нет, прям как защищает Джейкоба. Но если защищает Джейкоба, в итоге мы не узнали, кто убил, там, не убил и тому подобное, то здесь у нас есть развязка, есть определение убийцы. И для меня это было лично неожиданно, а для тебя?
Смотря последние серии, это было очевидно, кто...
Но я почему-то до последнего надеялся, потому что обычно в детективах, если все указывает на этого человека, то это не он. Ладно, дальше мы не будем говорить про сюжет, чтобы не заспойлерить. Мы можем сравнить его, параллели какие-то провести с некоторыми сериалами, типа «Защищать Джейкоба».
Но я хочу охарактеризовать этот сериал, как, знаешь, я перевожу стрелки на всех. Не знаю, я прям орала, и меня немного бесили некоторые моменты. Я прям весь сериал сидела такая, нервничала. Меня все бесили кругом, особенно, знаешь, вот эти адвокаты. Это не спойлер.
Но они жесткие, конечно. Тут реально адвокатессы показаны прям очень круто. Иногда внимание больше как раз-таки хочется уделять им, нежели героям, потому что они тащат на себя все судебные процессы, и поэтому я очень люблю юридические драмы. Я бы хотел тут посоветовать сериал «Как избежать наказания за убийство». Он один из моих любимейших, там на сезонов 6 или 7, блин, я уже не помню. Короче, очень длинный сериал, но он нереально крутой, он очень захватывающий. Там тоже есть детективная линия каждый сезон. И самое интересное, это как раз-таки герои, потому что они все юристы. И главная героиня в лице Аннелизы Китин, которая играет Виола Дэвис, это просто что-то с чем-то. И харизма адвокатесс, адвокатов, в принципе, в сериалах, фильмах, она всегда очень мощная. И на них часто все и держится. И здесь, конечно, очень жесткий процедурал проходил. Скажи, еще немного напоминала «Большую маленькую ложь».
Именно, знаешь, со стороны семейной какой-то драмы здесь показывалось 2 семьи. Блин, это так ужасно, когда тебе изменяют.
Так говоришь,
и когда тебе врут, и знаешь, самая главная мораль этого сериала, то, что ты не знаешь, с кем ты живешь рядом.
Вообще, это сюжет не такой прям классический детектив, где вы весь сериал ищете там убийцу и так далее. Тут больше именно внутрисемейные отношения раскрываются, да, как там все происходит, кто что сделал, в какое время, да, и вообще игра с Ловс, «Отыграть назад», как Алена заметила, как раз-таки относится к прошлому, что произошло, что привело к последствиям каким, и это все прям копается, поэтому тут такие большие звезды, как Николь Кидман, которая как раз-таки в «Большой маленькой лжи» играла, там тоже во втором сезоне был судебный процесс, очень похожие сюжетно линии бывали, и очень похожие сюжетные линии именно с «Защищая Джейкоба», тем, что внутри семьи растет недоверие, вот это все, перекидывание вины с одного на другого и тому подобное. И поэтому, если вы смотрели «Большую маленькую ложь» и «Защищая Джейкоба» или один из них, то этот сериал точно мы можем вам посоветовать, если они вам понравились. Алена, тебе сам сериал как в целом?
Мне понравился. Он был очень интересный, и вот эти все семейные интриги и само вот это расследование очень смотрелось уместно в этом сериале. Еще мне понравилась игра слов, то, что они все-таки играли с названием сериала. Николь Кидман говорила, вот, ты не сможешь отыграть назад, не сможешь вернуть, что было в прошлом. Тут идет упор, то, что сама главная персонажка, она хотела, как бы, чтобы все вернулось назад.
Да, и вообще это здорово, когда название реально имеют какой-то смысл общий для сюжета, но не прям в лоб, да, а когда это какая-то особенная часть, которую вы должны заметить. Я лично не заметил этих моментов, где она об этом говорит, но понял, в принципе, смысл, потому что это можно чисто догадаться по происходящему в сюжете.
Еще хотела сказать то, что когда я смотрела трейлер к этому сериалу, там вообще ничего не понятно, да, про да, что да, этот да. сериал.
Я поэтому и не знал, о чем этот сериал будет, и у меня не было ожиданий. Я не знал, драма это, детектив это, или вообще что это на свете происходит. И когда ты погружаешься в эту пучину, просто с каждой серии раскрываются новые детали, моменты, и это эмоционально тебя выбивает. Я давно детективов не смотрел, поэтому для меня это прям был жесткий кайф. Поэтому мы смело рекомендуем этот сериал, и так как это все-таки больше детектив, да, без спойлеров нам больше сказать нечего, и мы перейдем к ним. Хотелось бы поговорить об адвокатах, да, как это все происходит. В принципе, адвокатессы в этом сериале прям жесткие, прям нереально мощные, прям вообще юристы, это реально говорят бездушная профессия, потому что как, будучи там эмпатичным человеком, испытывать какое-то сочувствие, можно быть таким человеком, который будет защищать преступника или обвинять невинного человека. Поэтому туда могут идти только люди с жестким характером.
Я невиновен. Вам это важно?
Не особо. Скажу прямо. Я предпочитаю виновных клиентов. Так меньше давления.
Это очень сложная профессия, особенно когда ты защищаешь своего клиента, который обвинен в каком-то преступлении. Здесь ты сам не знаешь, твой клиент по-настоящему убил всех или нет. И тут идет упор то, что сам обвиняемый очень хороший манипулятор.
Да, типа, я сам до последнего верил, то, что это не он убийца. И опять же, это актерская игра, и если сам человек такой, то он может убедить любого. Тем не менее, хоть все подозрения, да, то есть мы уже с спойлерами так как говорим, муж оказался убийцей, я просто офигел на самом деле. Все вело к тому, что он убийца. Я до последнего, даже когда он уже ребенка в машину сажает, думал то, что он просто отчаялся, то, что его посадят. Но когда мы уже видим кадры из прошлого, когда действительно произошло убийство, что могло заставить человека, такого вроде как действительно всю жизнь спокойного, так вспылить именно в этот момент реально. Но если вернуться к адвокатам, да, я бы смог сравнить это с дебатами, потому что я сам сейчас дебатирую, и реально это все равно, что отстаивать не свою точку зрения. Когда тебе дается резолюция, на которую ты играешь, с которой ты не согласен, но тебе нужно сделать все, чтобы победить, и отстаивать противоположную своей точку зрения, то же самое могут делать адвокаты и прокуроры. Нужно максимально глубоко смотреть на ситуацию с разных сторон, чтобы доказать, что он виновен, хотя все показывает на этого человека, и насколько нужно быть профессионалом. Потому что когда в пятой серии было, что она доказывала невиновность своего подопечного, апеллируя на то, что милиция не смогла провести нормальное расследование, не брала показания у всех возможных подозреваемых, это действительно был очень крутой ход, до которого бы вряд ли я додумался, и поэтому у адвоката должна быть действительно очень жесткая сообразительность. Тебя вообще удивил момент, когда жена, наша главная героиня Грейс, вышла и потом в итоге дала показания против своего мужа?
Главная героиня до конца всего судебного процесса верила своему мужу, потому что он был очень хорошим манипулятором, он всех вокруг заставил верить то, что он этого реально не делал, и все реально поверили, даже адвокат его. До конца была уверена. Мне кажется, отправной точкой стал тот момент, когда ее сын нашел вот этот молоток, и тогда она поняла, то, что ее семья не была идеальной, и она не знала того человека, с которым жила на протяжении, там, 17 лет.
Капец, 17 лет ты живешь, получается, с человеком, и не знаешь то, что он действительно способен на убийство. При том, что ты при этом психолог. То есть, основная мысль, какая у этого сериала получается?
Ты не знаешь, с кем ты живешь рядом, и как может человек себя проявить в той или иной ситуации в течение жизни своей.
Да, хотя вроде как ты уверен в нем, да? Так много лет прожили, и такой момент, это вообще поворотный момент.
Знаешь, меня бесил главный персонаж, то, что он постоянно переводил стрелки на всех. Сначала он говорил, возможно, может быть, это сделала моя жена?
Потом он подумал на сына.
На ребенка!
При том, что он знал, он же был убийцей, он был готов поставить своего сына, понимаете? Это вообще кошмар, какой человек. И, правда, он в конце, когда в машине ехал, говорил то, что это не я, то, что это не твой отец. Он разделял свою личность, и я не знаю.
Меня так это бесило. Сила, он, знаешь, он нашел тупое оправдание, то, что, мол, сыночек, это не я, это кто-то за меня. Это очень отвратительно оправдывать свои действия какой-то второй личностью. Хотя, мне кажется, у него не было раздвоения личности.
Да не было, конечно. Он имел в виду то, что в этот момент он не контролировал себя, и он не может считать, типа, эти поступки своей личности за свои собственные. И поэтому он пытался себя этим как-то оправдать, хотя ты должен нести ответственность за все свои поступки, в какой бы ситуации ты ни находился. И мне кажется, все равно сорвать оторвалось, так сказать. Его травма детства, хоть мать и говорила, помнишь, когда она сказала то, что он был виноват в смерти сестренки?
Узнала, что у Джонатана была младшая сестра, Кейти, и он чувствует вину за ее смерть.
Все верно. Он виноват. Он позволил 4-летней девочке выйти на оживленную дорогу, где ее насмерть сбила машина.
Ну вот в этой ситуации, как ты думаешь, кто виноват?
Он. Родители, как я поняла, они куда-то уехали, и его назначили главным, потому что маленький 4-летний ребенок не может сам за собой следить и контролировать свои действия, и все равно старший брат должен следить.
Я же считаю то, что все равно в данном случае он не виноват, потому что ему самому 14 лет, все может произойти не так, да, ты не уследил, не заметил, там, готовил еду, и это, конечно, жуткая безответственность с его стороны, что он не проследил, но он и не желал же смерти своей сестренке. Он не испытывал вину. Вот в чем его вина. То, что он не испытывал раскаяние и боль, и поэтому его возненавидела его семья. И это такой контраст, потому что, будучи неэмпатичным человеком, ты являешься, становишься врачом, где тебе действительно жалко детей, которых ты лечишь. И я верю в то, что он действительно их любил. И как могут совмещаться в себе две эти личности, у меня большой вопрос.
Но, с другой стороны, нельзя осуждать людей, которые не умеют сочувствовать. Есть же люди, которые, когда человек, например, расстроен или плачет, ты не можешь его утешить. Есть реально такие люди, я их знаю. Это тоже не их вина. Но с другой стороны, человек, который плачет и видит то, что его никак не могут поддержать, он может испытать другие эмоции. Почему он не проявляет ко мне сочувствия, что ли, ему безразличен? И здесь немного вот это играет роль, то, что непонятно, как себя вести, но да, я согласна с тобой, то, что он не проявлял сочувствия к смерти своей сестренки, это было ужасно.
И в данном случае, мне кажется, родителям все равно нужно было как-то взаимодействовать с ребенком. Он все это время рос, и она говорит то, что он как будто бы и не говорил об этой смерти, будто бы ничего и не было. Им самим, мне кажется, нужно было завести об этом разговор, сводить его к психологу, самому с ним как-то поговорить. И в данном случае воспитание родителей ужасное тоже, потому что это действительно могло бы быть травмой, но если и нет, как это могло бы проявляться? Отсутствие сочувствия, это и может быть момент, то, что внутри у него закралась вот эта вот ужасная боль, которую он просто не хотел показывать. Мать в данном случае, мне кажется, сама невероятно жестока. Еще хотелось бы именно об этом затронуть момент, то, что даже в сериалах или фильмах каких-то о маньяках, я, наверное, давно читал статью, мы прощаем все маньяку, если он главный герой. Если он сожалеет о том, что он убил человека, он такой, убил человека, и такой, блин, я его убил, зачем я его убил? Убил еще человека, ну блин, я его убил. А когда маньяк просто всех убивает, просто так, мы его ненавидим. И тут играет большую роль, то есть вроде как одно и то же действие, ты убил человека. Если ты переживаешь, тебе начинают прощать это, тебе импонируют. Если ты не переживаешь, тебя не ненавидят. Если человек действительно не испытывает чувство вины или не умеет карать себя за свои поступки, тогда мы становимся жестокими в его сторону в данном случае, если брать ситуацию со смертью сестренки.
Ну, ты понимаешь то, что в сериале показали его не как злодея, его показали как нейтральный персонаж. Возможно, ты испытывал к нему какую-то мерзость, да, к этому персонажу.
Да, то есть мы однозначно понимали, что он ужасный человек, он изменяет своей жене, он слабый и тому подобное. Тем не менее, вот его травма в детстве, она не проявилась, но в то же время она проявилась в будущем, он не хотел просто об этом говорить, и в итоге он высказался, выплакался своей жене в баре. Все равно это говорит о том, что он человек.
Ну, он сам по себе такой мерзкий. Вот правда, своими поступками. Да, он в суде признал то, что да, он плохой муж, то, что изменял своей жене, там, плохой отец. Когда вот такие люди совершают преступление, помнишь, в конце сериала он залез на мост и хотел спрыгнуть. Мне кажется, он бы этого не сделал, это просто была манипуляция. Он настолько самовлюбленный человек, то, что он бы это не сделал.
Малодушный. Как ты думаешь, в итоге как сложится жизнь у них всех?
Ну, его посадят.
Ну, понятное дело. А у жены?
У нее будет травма, хотя она сама психолог, и она могла бы понять. Но ты же знаешь, можно привести пример, когда ты сам врач, и когда у тебя близкий, с ним что-то случается, он падает в обморок, ты теряешься, ты забываешь, ты не понимаешь, что делать. И мне кажется, в этой ситуации то, что она не понимала, что делать самой собой. Она помогала другим людям, она разбирала их отношения, помогала прощать измены. И помнишь, когда сын или кто-то сказал самой Николь, ты помогаешь им побороть измену, но сама не можешь этого простить и побороть. И она ничего не ответила. Может, она не знала, что делать с самой собой?
Я уверен, что она долго будет разбираться в себе, в своей профессиональной и личной жизни, в том плане, что, будучи психологом, да, это все равно навешивает на нее какой-то ярлык, какую-то ответственность. Она не смогла углядеть внутреннюю, настоящую личность своего мужа. И тот факт, что ты 17 лет живешь с человеком, который в итоге оказался монстром, монстром, будет, думаю, карать ее очень долгое время.
Но с другой стороны, может, она отделяла работу и дом, потому что...
Даже если ты обычный человек, все равно ты должен знать своего партнера, и тебе бы самой было бы тяжело, если бы ты сейчас узнала, что там какой-то твой лучший друг, которого ты вроде как, знаешь, из подноготную, оказался там каким-то ужасным убийцей, больным или и так далее. Ты бы себя карала за то, что ты этого не распознала раньше, потому что ты была с ним в глубоких отношениях.
Тут нельзя винить человека в этом.
Я и не виню ее.
Возможно, она анализировала как-то, но не придавала это значению, когда у тебя в жизни все вроде хорошо, хорошая работа, там семья, есть где жить, как бы другие заботы. И мне кажется, человек устает от своей работы, потому что она приходит на работу, выслушивает там различные истории. Дома она просто живет как обычный человек. Да, возможно, это ее косяк, то, что она не разглядела в нем его сущность. Это не ее вина.
Ну, 100% не ее вина. Она ни в чем не виновата в данной ситуации, но сама бы она чувствовала то, что она за человек такой, которая не разглядела убийцу в близком.
Мне было очень жалко мальчика, он был заложником этой ситуации. Твой отец, с которым ты проводишь очень много времени, веришь ему, доверяешь, возвышаешь его, как-то оказывается убийцей. И вот этот весь судебный процесс, он за ним следит пристально. Как я поняла, то что родители все равно не уделяли ему такое большое внимание, не разговаривали с ним на эту тему.
Вообще, еще хотелось бы заметить то, что, в принципе, отца вначале специально сюжетно позиционировали как очень хорошего человека, чтобы даже самые сильные аргументы в его обвинении не заставляли нас поверить в то, что он виновен. Со мной это сработало.
Лично вызвали к пациенту.
Честно, каждый день видеть рак у детей и при этом сохранять чувство юмора. Как он это делает?
Сама удивляюсь.
То есть тот факт, что он лечил детей, то, что нам показывали, как он сопереживал каждому своему ребенку, полностью противоречит тому, что говорила о нем мать. И опять же, из-за этого происходят сложности в понимании того, является он убийцей или нет.
Еще был очень интересный ход со стороны сценаристов, то, что когда была какая-то сцена, выплывали различные подробности жизни ее мужа, а Николь представляла, воображала вот эту сцену, и ты иногда такой, это ее воображение, либо нам показывает действие, там, сцену с вот этой подробностью, про которую она узнала?
Ну, мне кажется, она, возможно, представляла как-то иначе, но это было близко к реальности, поэтому нам показали кадры из реальности, потому что...
Ты думаешь, это все-таки реальность?
Да, потому что в конце же, когда Джонатан ехал в машине с сыном, нам показали итог, да, как все на самом деле было. И это все было таким же, как представляла себе Николь. Но, конечно, не прям так, да. То есть там были кадры, где когда в суд позвали ребенка жертвы, как они ругаются и тому подобное. Ну, никто же в жизни так не ругается, потом смотрит кадр. Но в целом это было для наглядности показано. И вообще, как ты думаешь, насколько виновата жертва?
Нам ее тоже не с очень хорошей стороны показали, потому что она была настоящей сумасшедшей женщиной, которая...
Да, тут у нас работает культ героев, о котором говорила Грейс.
Это называется культ героя.
Что?
Люди влюбляются в своих спасителей. В основном этим страдают женщины, а объекты их иллюзий – врачи, а также пожарные и полицейские. Это еще называется синдром романтичного спасения.
Нам с очень плохой стороны показали саму любовницу главного героя. Она была сумасшедшая, она была одержима им. Она манипулировала им, чтобы он оплатил учебу ее сыну. Она хотела жить с ним, она хотела подружиться с его женой. Она пошла на аукцион, спортивный клуб. И мне кажется, она тоже очень сильно виновата, как нам в конце показали то, что она первая его ударила и спровоцировала.
Так, во-первых, опять я с тобой не согласен, да? Ты любишь у нас жертв обвинять, я так понимаю?
Нет!
Ты такая жесткая виктим-блеймерша.
Нет!
Хорошо, ладно. Опять же, эта ситуация как с Ребеккой. Жена, женщина, жертва, да, могла бы быть какой бы ужасной, она не была отвратительной, ее нельзя убивать.
Я не говорю, что ее надо убивать.
Ну вот, и ты говоришь, что она спровоцировала это действие, но в итоге башкой об стену добил ее он.
Ну потом же она взяла молот и его ударила.
За то, что он избил ее башкой об стену, это было ужасно отвратительно. И в итоге она потом просила, чтобы он ее не убивал. Она тоже была на эмоциях, да. Но он в итоге ее забил до смерти. И это было ужасно отвратительно.
Ну когда он ее бил 20 раз по ее башке молотом, это было отвратительно. И он понесет за это наказание.
И она была отвратительным человеком, но в итоге это все привело к убийству. Все равно это полностью его вина. Потому что он замутил. замутил с ней, он начал с ней спать и тому подобное, каким бы она манипулятором ни была. В итоге эту проблему можно было решить, просто оборвав все связи и так далее. И даже если бы об этом узнала жена, это бы хотя бы не привело к убийству.
Но ты понимаешь то, что она его сама спровоцировала в конце уже? Я буду видеться с твоей женой.
И поэтому ее нужно было убить.
Это уже его вина.
Да.
То, что он поддался этой манипуляции.
Да.
Здесь оба виноваты.
Нет.
Да, он ее убил, ну
как
блин.
Как в убийстве виноват только убийца.
Ты понимаешь? Да, он ее убил, да, он виноват, но она тоже спровоцировала его. Короче, не надо изменять своим женам.
То есть,
ничего не будет.
Провокации должны обязательно приводить к убийству.
Нет.
Ну вот.
Это уже зависит от человека,
то, что
как он
слабый,
на нее
поведется. Да. Это значит его вина, то, что он повелся на провокацию и убил ее. Если я начну сейчас тебе говорить, какая у тебя ужасная что-то там оскорблять, ты же меня не убьешь, мы с тобой просто поругаемся.
Нет,
и разойдемся.
Да.
А он не выдержал этого, он ее убил, и это слабость человека и чисто его вина.
Вот и
все.
Но она тоже не ангел.
Она отвратительный человек,
да,
но она не заслужила смерти.
Как я говорила в начале, то, что этот сериал просто, знаешь, вертит этой стрелкой обвинения на всех. Эта стрелка была повернута и на мужа убитой девушки. И если честно, в некоторых моментах я все-таки думала, возможно, может он ее убил.
Вполне вероятно. Опять же, потому что я думал, ну как может такой спокойный человек, который помогает детям, которого знает психологиня жена, да, убить человека. А в то время как у ее муж действительно был вспыльчивым, он даже сбежал потом, помнишь, в судебную, там, когда происходил процесс. Там начала орать, раскидывать все. И это показывало его с плохой стороны. Но и хоть это и указывало на обвинение в его сторону, когда все-таки это оказался Джонатан, для меня это был неожиданный поворот.
Но с другой стороны, когда к нему пришел Джонатан в квартиру, он его пропустил, он отдал ребенка биологическому отцу. Он же сказал то, что я не смогу ее полюбить, хотя пытаюсь это сделать.
Вот опять же, это ужасно, когда дети, которые рождаются, не виноваты в том, что произошло. И как же важно нести ответственность за то, что ты делаешь в плане рождения детей, да? Опять же, если сравнивать с большой маленькой ложью, там же у героини был ребенок от насильника, и она его сохранила, она оставила и любила его всем сердцем. Это настолько больно, блин, настолько вот не желаешь этого никому. И поэтому, люди, пожалуйста, будьте ответственными, потом, блин, залетит ребенок, он будет не ваш, или еще типа того, это... Дети не виноваты, что с ними происходит, и не обязаны страдать из-за ваших тупых ошибок.
Ну и вообще, мальчика вот этого Мигеля было очень жалко, то, что он обнаружил тело своей мертвой матери, убитой очень жестоко, и мне кажется, у него тоже останется травма на всю жизнь.
Да, нереальная, потому что ты увидел труп своей матери еще изуродованный. Это просто кошмар. И когда его вызвали в суд, и эта адвокатесса, она должна быть жесткой, и она берет у него показания, блин, ты думаешь, ну это ее работа, ну блин, ребенок, ну блин.
Ну да, сердце просто
разрывается. Да. У меня просто в последней серии мне аж плакать в конце хотелось, когда вот актеры просто топовые, реально. Актеров взяли максимально профессиональных. Когда она бежала к своему сыну, когда Джонатан хотел спрыгнуть, вот этот вот слоумо, где она бежит, кричит, мне прям слезы наворачивались. Хотя я очень сам бесчувственный по отношению к сериалам, и меня очень сложно вывести на слезы. И даже вот такие моменты, когда меня почти пробивает, это уже говорит о том, насколько эмоциональный сериал сильно снят.
На протяжении сериала у меня было много теорий, кто все-таки убил девушку ту. Я, если честно, еще думала на деда, потому что он
я
тоже там...
Я тоже, потому что его очень много показывали, и обычно это кто-то из тех, кого, ну,
да,
хорошо раскрывают в сериале. Но я думал, какие у него могут быть мотивы, вообще никаких особо не было.
Но, если честно, он тоже не был идеальным, когда, помнишь, Николь...
Да говорит, никто не идеален, блин.
Николь в своем мире, в своем сознании благословляла идиллию своей семьи, в которой она выросла. И отец же тоже там изменял своей жене, тоже там куролесил всю молодость. Это тоже мораль вот этого всего сериала.
То есть все может быть идеальным за картинкой, а в итоге скрывать ужасность, отвратительность.
Да, и помнишь, защищая Джейкоби, никто бы не сказал со стороны, что у этой семьи есть какие-то проблемы.
Потом задумываешься, а насколько идеально у тебя все в жизни, насколько идеальными, ну, как тебе кажется, являются обычными людьми твое окружение, твои близкие.
Ты же не знаешь, что у них происходит за дверьми.
Поэтому я максимально открытый человек, опять же, мы в наших подкастах раскрываем себя, да, и я не скрываю ничего от своих близких людей. Возможно, потому что мне нечего скрывать, и я стараюсь жить так, как считаю правильным для себя. Если возвращаться к актерской игре, к актерам, я очень удивился, когда увидел там актрису из «Американской истории ужасов», Лили Рейп. И она имела свое место, когда, например, если возвращаться к моменту с судом, персонаж Николь Кидман Грейс дала показания против своего мужа, хотя она планировала давать показания в защиту его, она специально манипулятивно это все провернула, и то есть со стороны защиты обвинила своего мужа. Это был невероятно. Я сам вообще долго думал, что только что произошло. Это адвокатесса настолько вывернула это дело, точнее, прокурорша вывернула настолько дело, что оно обернулось против них, или Грейс изначально это запланировала. Я почитал отзывы, и потом только до меня дошло, что Грейс в итоге поняла то, что ее муж виновен, и была против него, хотя выступала со стороны защиты.
И сама подружка, кстати, тоже поучаствовала в этом судебном процессе, она же зашла в туалет и рассказала историю.
Да, всю правду, и типа, это был неожиданно очень, я прям офигел.
Если честно, я до конца думала, что она все-таки как бы простит своего мужа, потому что он постоянно, знаешь, подходил, трогал ее, типа, ой, прости меня, дорогая.
Но, к счастью, она не повелась на манипуляции в этот раз, да, и в итоге сделала так, как будет лучше для ее ребенка.
И помнишь, уже когда Николь дала показания против своего мужа и ушла с гордой поднятой головой из зала, сама адвокатша сказала, ты что ли не мог избавиться от вот этого молота, и главный герой просто промолчал. Ну, то есть, уже реально было понятно, что он ее убил.
Так ужасно, когда адвокатессы или адвокаты, или любые, понимают то, что их человек виновен, знают это, и все равно их защищают и делают все, чтобы выиграть. Ну, тут мы опять возвращаемся к адвокаткам. Ну, актрисы их тоже сыграли топово.
Ну, это издержка своей профессии. Вот как ты и говорил, приводил пример из дебатов. Ты не выбираешь, какую сторону ты будешь защищать. И, возможно, это не твое мнение, но тебе придется это сделать.
Это в любом случае и прокуратура, и адвокаты, они не всегда ужасные, они не всегда плохие. Они могут защищать реально невиновного человека и сделать все, чтобы невиновного не посадили. Или обвинять виновного человека и сделать, чтобы его посадили. То есть тут уже баланс есть, смотря как часто тебе попадаются реальные маньяки, а когда тебе попадаются ложно обвиненные. Поэтому я против смертной казни. Кстати, я бы тут еще привел пример. Сериал вам посоветовать хотел бы. Называется он «Для людей» или же «На стороне народа», да, «For the people». Как раз-таки про прокуратуру и про адвокатов, где там, получается, есть своя команда, которым постоянно достаются дела. И там работают именно в этом сериале настолько есть персонажи, настолько эмоционально воспринимающиеся все близко, что ты не представляешь, как они будут продолжать работать, если каждое дело выбивает их из колеи. Когда они защищают невиновного человека, его в итоге обвиняют. Или когда они обвиняют человека, который невиновен, и так далее. Ты видишь то, что иногда идут туда все равно люди, помогать людям, а в итоге они сами только страдают и порой не всегда могут помочь. Поэтому тут нужны именно люди обязательно с сильным стержнем. Поэтому сериал «Для людей» очень вам советую.
И можем подвести итог. Сам сериал очень классный, офигительный, если вам нравятся такие жанры, как детектив.
Он не показался тебе затянутым, как тебе все вещи кажется?
Нет, была интрига, и мы смотрели вместе с мамой.
Хотя там было много сцен именно, когда становится скучно, когда показывают сцены, как человек переживает.
Не знаю, мне не было скучно.
Ну, мне в целом тоже было хорошо. Типа, я уже привык к таким фильмам, сериалам, я очень много нудного всякого смотрю.
Мы смотрели с мамой, она такая, ну давай еще одну серию, пожалуйста. Вот, ну короче, если вам нравится такой жанр, смотрите.
Хорошо, вернемся теперь к нашей подкастной мини-рубрике, да, где мы будем советовать то, что мы смотрим на данный момент. Алена, что ты сейчас смотришь?
Я сейчас смотрю «Детку», никак не могу досмотреть. Вот недавно вышел последний сезон. В центре сюжета две школьницы, которые учатся в испанской школе элитной, и они встают на путь проституции, но не от того, что им нужны деньги, а потому что им это нравится. В ходе сериала это выясняется, и здесь более такая, знаешь, подростковая драма с элементами какой-то морали. Возможно, многим людям
нравится то, что все осуждают.
Да. Это не значит, что это плохо, и то, что их там якобы заставляет нужда в деньгах.
Вообще, в принципе, не понимаю осуждения вот этого всего. Типа, одни осуждают это за то, что, короче, все это обвиняют, то, что это ужасно и так далее, и даже радикальные феминистки тут борются часто не за права женщин, а за то, чтобы этого в принципе не было, потому что их эксплуатируют. Но действительно бывают случаи, когда люди идут туда не из-за бедной жизни, как, например, в Чиках или еще где-то, хотя это часто происходит именно из-за этого, а потому что им нравится, и тут я считаю как профеминист то, что тут должна работать система, то, что это должно контролироваться, и тогда проституция могла бы быть нормальной работой, которая бы не осуждалась всеми и не подвергалась бы такой опасности, потому что это действительно опасно, будучи нелегальным, любой может пострадать.
Ну и очень ужасно то, что некоторых девушек реально заставляют, забирают документы, и они не по своей воле это делают.
Ты можешь его посоветовать?
Ну, не то, что там, знаете, первым делом бежать смотреть смотреть этот сериал, но если вам нравится что-то наподобие «Элиты», почему бы и нет?
Ну, я на самом деле не очень его оценил. Я начал его смотреть, посмотрел пол первого сезона, наверное. Меня просто не втянуло, мне было как-то скучно. А так, если там сама тема интересная, я бы посоветовал его посмотреть хотя бы ради темы. Mm-hmm. Если вы не знаете, как к этому относиться, думаю, можно с этой точки зрения взглянуть. Я бы сейчас посоветовал суперламповый милый сериал. Это «Дэш и Лили». По совету Алены, как раз-таки она его уже посмотрела, и в принципе везде о нем говорят. Сейчас Рождество, у нас выйдет подборка. Обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм. Мы там все постим, разные статьи и анонсы. Это, короче, очень легкая такая комедийная мелодрама, возможно. Пока что я посмотрел только 2 серии. И серии там короткие, буквально по 20 минут. Вы можете посмотреть его буквально за раз. И он точно даст вам классное рождественское настроение. По сюжету главный герой начинает общаться с девушкой через блокнот, который она оставляет в книжном магазине, чтобы люди проходили квест. И в итоге это, наверняка, я уверен, сведется к любовной линии с атмосферой Рождества, с комедийными моментами. Еще хотел бы отметить этого его друга. Это прям типаж из Sex Education. Просто такой же герой и харизматичный. То, что очень много моментов часто берутся из других популярных подростковых сериалов. И хоть тут и собраны какие-то клише, в целом тут только позитивные эмоции вы испытаете. Поэтому вам, если хочется чего-то легкого, а не как отыграть назад там убийственные драмы. Потому что мне, блин, 20-й год, и мы смотрим такие убийственные истории. Вот, перед Рождеством прям самое то. Алена, тебе же, ведь он тоже так же понравился?
Да, очень сильно. Знаешь, очень легкая драма и необычный сюжет. Не то, что там, типа, они встречаются где-то и влюбляются друг в друга. Тут сюжет строится на том, что они не видят друг друга, и это очень круто. И ты такой смотришь, блин, хочу так же. Еще вот это...
Еще они такие разные, да? И
да.
Как бы противоположные.
И знаешь, они нетипичные, то есть это обычные люди. У нас же в сериалах любят показывать таких идеальных, красивых людей, а здесь просто обычные люди.
Да, я
обычная
тоже такую
девушка.
Смотрю, совершенно обыкновенные, и это, наоборот, круто и здорово.
И сама атмосфера вот этого Нью-Йорка рождественского тоже очень классно.
Короче, следите в Инстаграме, мы закинем еще и подборку с подобными, вроде Дэш и Лили, фильмами и сериалами. С вами был подкаст «13 причин посмотреть». Подписывайтесь на нас, также на наши телеграм-каналы.
Инстаграм, также слушайте нас на различных платформах. Кстати, мы появились на Кастбоксе.
Также мы есть на Apple, Google подкастах, Яндекс.Музыке и на всех популярных платформах. Будем рады, если вы будете еще и комментарии писать.
В следующем выпуске мы обсудим фильм «Выпускной».
Это мюзикл от Райана Мёрфи. Мы обсуждали в первом выпуске сериал «Рэтчет». Я вообще рассказывал 100 раз, какой Райан Мёрфи бог. Ему посвящена целая моя статья. И там также снимается очень много известных голливудских актеров и актрис, включая Николь Кидман, сегодняшнюю нашу звезду.
Поэтому ждите визга в следующем выпуске от Артура.
И негодование от Алены, потому что она не хотела его смотреть, но я ее заставил.
Ладно, всем до следующей недели, всем пока.
Пока.